день, это Будам с выпуском номер 403 подкаста, который располагается на сайте america.us. US – это United States. Хотя сейчас я нахожусь на выезде, приходится путешествовать по различным причинам. Записи в таких стационарных условиях я сделать не могу, поэтому сейчас вот разговариваю просто во внутренний микрофон, который встроен в моем ноутбуке. Поэтому как будет качество, не знаю, но будем надеяться, будет неплохо. Но записывать все же нужно, потому что всяческие события происходят. А подкаст мой выполняет одну важную функцию. В общем, не задача, у меня нет такой задачи вас развлечь, а есть у меня задача вести дневник. И все события, которые происходят, со временем они стираются в памяти, и уже я могу забывать в связи с таким уже солидным возрастом, могу забывать, что я хотел сказать, или как я хотел отметить то или иное событие. Поэтому длительные перерывы не полезны в ведении дневника, пусть это будет аудио, пусть это будет видео. Кстати, вот сегодня пришел какой-то email, где человек пишет, что, оказывается, существует какое-то большое количество видеоподкастов об Америке, и люди их смотрят, и там что-то тот с кем-то стал уже ругаться, и смотрю ли я эти видеоподкасты об Америке. Нет, я не смотрю эти видеоподкасты об Америке, хотя я понимаю, что видео сегодня на коне, но пока я еще не понял, насколько мне полезно вообще записывать видеоподкасты. Я, конечно, парень красивый, и смотреть на меня, я понимаю, одно удовольствие. Вот, и смотреть на меня сидящего где-то в кафе на берегу реки американской или американского же океана, может быть, это большое удовольствие, ну, а может быть и нет. А просто ходить по улицам Америки и показывать, вот это магазин, а вот это поликлиника, а вот это такая дорога у нас хорошая, мне не очень хочется, ибо я не журналист. Поэтому это я как бы отвечаю на письмо, которое я получил по имейлу. Нет, пока не записываю, нет, не смотрю. Нет, вернее, скажем так, чтобы совсем уже не врать. Хочу сказать, что я когда-то смотрел, кто-то мне прислал ссылки на какую-то женщину из Флориды, которая ездит в машине и что-то записывает и рассказывает. Но, в общем, представление этой женщины об Америке меня не удивило, не заинтересовало, и я не посчитал это полезным. Ну, может быть, кому-то и полезно, поэтому смотрите, ребята, и получайте удовольствие. А я уж так в микрофончик по стариночке в ушки, глазки можно закрыть, лечь и приготовиться отходить ко сну. А я вам тут что-то нашепчу. Как вы понимаете, сейчас происходят всяческие политические события. Одно из них – наша чудная страна на букву А осталась без чего-то на букву П. А П – это, конечно же, правительство. Его прикрыли. Что-то происходит. И хочу сказать свое отношение к этому. Как вы понимаете, есть две группы основные в правительстве. Это демократы и это республиканцы. Вот. Республиканцы сейчас имеют большинство в Конгрессе, а демократы имеют большинство в Сенате. Ну и наверху этой пирамиды Хеопса стоит мистер Обама, который наш чудный президент на букву Д, что есть демократ. Вот. Когда есть некий проект, давайте представим себе ситуацию, что есть некий проект, не правительство, а просто проект. Ну вот мы айтишники, программисты, а хоть и не программисты, какая разница, есть менеджер некоего проекта. И вот, ну опять же, все-таки брать из айтишной области. Если, к примеру, я менеджер проекта, а в этом проекте существуют программисты и существуют сисадмины. И вот меня вызывает начальник и говорит мне, Будам говорит, ты же менеджер проекта, расскажи-ка мне, как у тебя проект идет. Опаздываешь ты, не опаздываешь, выполнишь ли ты его в срок. А я ему отвечаю, своему начальнику. Понимаешь, дорогой начальник, ничего сделать не могу. У меня в группе программисты ругаются с сисадминами и никак не могут договориться. А раз они такие сволочи, я ничего в продакшн, ничего внедрять не буду. Проект мой будет висеть, а если ты меня будешь спрашивать, почему, я тебе всегда отвечу. Пока программисты с сисадминами не договорятся, нифига у меня не получится. И как вы думаете, долго ли бы такой менеджер Будам продержался на работе, если бы он бы так отвечал? Думаю, что не очень долго. Таких менеджеров надо гнать в шею, которые на ответ, почему не сделана работа, говорят, а мои подчиненные дерутся между собой. Никакого уважения такие менеджеры не вызывают. Так вот, менеджер на букву О, он же Обама, делает это постоянно. Его игнорируют, у него что-то не получается, он все время говорит, хватит, хватит, вот эта вот ругань на партийной основе, пора уже объединиться, взяться за руки, и сколько можно мне козни строить. Это он на республиканцев катит бочку. Вот, поэтому я не принимаю таких вот глупых аргументов, вот они ругаются, а поэтому я ничего не могу сделать. Не принимаю, считаю вина Обамы. К сожалению, его никто не выгонит никуда. Он просто бездарный, программист, президент, тоже на букву PR. Бездарный президент, ничего полезного не сделал для страны. Я не знаю, чем он запомнится народу нашему, американскому, не знаю. И вот теперь докатилось до того, что government, правительство, прикрыли. Республиканцы во главе со своим спикером стали говорить, что не утвердим бюджет правительства. Бюджет – на что можно тратить деньги. Государственные деньги. Ну, это помимо, естественно, зарплат государственным служащим, это еще и участие во всяческих программах государственных же, включая, в частности, пенсии, включая медицину, а может быть и военные расходы. Ну, все, буквально все, где государство дает деньги. Ну вот, Обама стоял насмерть, республиканцы тоже сказали нет, не утвердим. Две были такие вещи, которые такие камни преткновения. Одна и основная, вероятно, республиканцы не хотят продолжать повышать разрешенный долг, предел разрешенного государственного долга. Сейчас он там, по-моему, 17 триллионов. Хотя мы все понимаем, что в современном мире деньги это, в общем-то, особо не представляют реальный продукт. А деньги это просто такие фантики, такая договоренность, что у нас столько фантиков, у вас столько фантиков. Уже сейчас существуют интернетные деньги реально. Я этого не знал, мне рассказали. Но фантики фантиками, а республиканцы сказали, что не дадим повышать вот так вот безнаказанно долг. Ну, а ситуация какая получается? Правительство работает бездарно достаточно. Из-за этого денег не хватает на все программы, которые им надо. Ну, а подход типа гей-славяне, ну, вот тебе еще миллиард, вот хочешь 10 миллиардов, на. Хочешь там пойти повоевать где-то там на зарубежных территориях, на. Сколько надо миллиардов? Ну, вот столько, на. Бери. Хочешь в пенсии вкладывать, в пенсионные фонды вкладывай, давай еще подпечатаем. Включим третью смену станочек. И вперед. И вот такой был подход. И он продолжается. А республиканцы говорят, нет. Мы хотим, мы сядем за стол переговоров и, может быть, будем обсуждать, как все-таки сделать, чтобы правительство продолжало работать. Если вы нам расскажете, что вы сделаете для того, чтобы остановить, чтобы уменьшить национальный долг. А Обама пока стоит насмерть, говорит, нет, надо сесть за стол переговоров. Обама наглеет. Обама понимает, что, вернее, там существует такая дата, 17 октября, он понимает, что если ничего не решит, он хочет натравить народ на республиканцев. Он скажет, я был готов поднять долг, тогда все вышли бы на работу, тогда все пошло бы, как и планировалось. И вы, ребята, жили бы так. Нормально, ребята, вы бы жили, ничего бы не заметили. Ну, я не знаю, смогут ли республиканцы выдержать и не разрешить этого сделать. А если все-таки не разрешат республиканцы повысить долг государственный, что получится? Висит угроза дефолта. Это нечто неслыханное, чтобы Америка не платила по своим долгам. Долги есть, конечно, внутренние государственные, а есть и наружные. Наружные. Что такое наружные долги? Ну вот в частности хочу сказать, что есть такое, есть разные финансовые продукты, есть, конечно, акции, да, когда вы являетесь владельцем какого-то количества какой-то компании, если вы купили 100 акций компании IBM, то значит какой-то маленький кусочек этой компании ваш. А есть другие вещи, они называются бонды. Это тоже финансовый продукт бонды. Бонды – это долг. То есть продается долг. Например, правительству надо что-то сделать, там, построить, скажем, космический корабль. Нет, это частное. У нас все частное здесь. Ну, скажем, финансировать какую-то программу. Под эту программу правительство может выпустить эти бонды, а именно ценные бумаги, под долг. Они скажут, вот, ребята, купите у нас эти бонды там, на сумму, скажем, миллиард долларов. Нам нужно это под эту программу. А мы вам вернем их, и вы еще подзаработаете на этом. А кто это вы такие, кто нам вернет? Ну как то? Мы же американское правительство. Вы что? Наша возможность вернуть ваши несчастные деньги, на которые вы купите наши бонды, чем она вообще ограничивается? Только возможностями, производительностью печатного станка. Если что, мы подпечатаем деньги и с вами рассчитаемся. А доллар, как известно, это мировая валюта. Это вам не шуточки. Это вам не какой-нибудь там зайчик или гривна. Вот. Ну или даже крутейший рубль. А это нечто серьезное. Весь мир сюда, к нам, бесплатно носит деньги на хранение. Вкладывает сюда, потому что знает, что лучше мест нет, более надежных. Потому что дефолтов не будет, когда надо, деньги заберутся и так далее. А если он все-таки произойдет, это серьезнейший удар по репутации Америки. Я понимаю, многие из вас недовольны тем, что Америка там воюет, здесь воюет, и из-за этого типа имидж в Америке плох. Или портит, или как бы подмочили имидж Америки. Но это детский лепет на лужайке. По сравнению с тем, если Америка перестанет быть местом, куда можно складывать деньги, свои заработанные в других странах. Это будет покруче удар, чем куда там американский сапог на какую землю стал. Это будет плохо. Опять поднизится кредит рейтинг Америки. Ну, плохо это. Плохо будет всем, и вам в том числе. В какой стране вы бы ни жили, вам будет плохо. И, то есть, не желаете, чтобы это произошло с Америкой. Хотя даже те, кто не любит Америку, не желаете этого Америке, желаете, чтобы это не произошло. Хотя сейчас говорят, что даже если произойдет дефолт, если до 17 числа они не договорятся, то по бондам, именно по бондам, по задолженностям внешним, будет все выплачиваться. То есть в эту сторону станок будет печатать. Одним словом, нехорошо-то. А если и вторую часть рассматривать, второй камень преткновения – это медицинская реформа, которую Обама предложил, Обама Кер, что типа звучит красиво на бумаге, якобы все будут иметь страховку медицинскую теперь. А на самом деле это говорит о том, что качество медицинского образования, вернее, обслуживание будет резко идти вниз, врачи перестанут получать деньги, потому что не из чего будет им платить, врачи перестанут тратить на больных нужное количество времени, и медицина пойдет вниз, качество медицины уйдет вниз, чего нам всем не хотелось бы, конечно же. Республиканцы это видят, республиканцы это понимают, я тоже это понимаю. В общем, Obamacare это не очень реальная программа, и я не хотел бы, чтобы это произошло. В Америке медицинское обслуживание на хорошем уровне, и не хотел бы, чтобы его портили. Вот. А что касается политических катаклизмов всяческих, за которые кто-то, может, и не любит Америку. И вот, в частности, опять же, об Обаме. Вот эта ситуация в Сирии, которая произошла, это один из немногих случаев, когда Путин переиграл Обаму. Это очевидно. Но то, что Обама бездарный, это понятно. Путин за все эти годы ничего не показал на международной арене. Вообще ничего. Путин отсиживался, и просто Россия, ну, типа, как моська лаяла на слона, на Америку. То есть, уважение он не вызывал никакого за свои какие-то достижения на международной арене. Опять же, я не трогаю внутренние ваши дела. На международной ничего не сделала Россия. И кроме того, как они сидят в этом, как у них называется, United Nations, Совет Безопасности, да, и говорят нет на все инициативы. Это, в общем-то, весь вклад России в мировую экономику. Хотя, с другой стороны, баланс, конечно, должен быть. Несомненно. То есть, если Америка что-то говорит, кто-то должен говорить против. Я не против. Но Россия не показала себя как мировая держава на международной арене, скажем так. А тут, да, однозначно, как говорит мистер Жириновский, Путин сидел тихонечко, говорил, нет, 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 не дам вобить Сирию. Обама ничего не предложил умного, вообще ничего. Я как главнокомандующий, какой ты главнокомандующий? Решил, что я пока не буду бомбить, а вот послушаю Конгресса, как Конгресс скажет. Когда он говорит такие вещи, ну какой ты главнокомандующий? Если ты главнокомандующий, принимай решение, бомбить, не бомбить. А не сиди и говори, я послушаю, что скажет Конгресс. Тут, конечно, Путин, можно сказать, его спас и выручил. Вот эта программа, которую они сказали, что Сирия сдаст свое химическое оружие под контроль и так далее. То есть, Путин действительно сделал нечто полезное. Не говоря уже о том, что люди перестанут гибнуть, может быть, от химического оружия там, внутри, в этой далекой и никому не нужной Сирии. А во-вторых, он показал, что Россия что-то все-таки может на международной арене. И, в общем-то, я, честно говоря, рад этому. Я рад. Вот. Хоть что-то Путин показал. Дальше. Давайте уйдем от этих политических тем. А, собственно, если мы уже говорим о Путине, хочу сказать вам одну маленькую вещицу. Может, кто-то знает больше деталей, но я был удивлен. В одном ресторане я был, там была компания, где был человек, который работал в свое время в России. Этот человек живет сейчас в Америке, он работал в России в организации, которая называется «Росимущество». Ну и там за рюмочкой, конечно, он мне рассказал интересные вещи. А именно... Росимущество – это, ну, я так понимаю, государственная организация российская. Вот. И в частности, одна из вещей, которые они делают, это наезжают. Они наезжают. На кого? Значит, я это все пропустил, естественно. Я уже был за рубежом, но мне рассказывали, что была приватизация в России в 90-х годах. И люди там что-то взяли, какую-то частную собственность, кто честно, кто нечестно. И сейчас существует Росимущество. И Росимущество дает своим работникам задание. Вот я разговаривал с одним из таких работников, вот я же говорил в ресторане. Посмотри, поизучай бумаги, те старые бумаги, 90-х, когда люди приватизировали что-то. И посмотри, у кого бумаги не все в порядке, надо отбирать вот то, что тогда приватизировали. Это и довольно интересно. Понимаете, если бы это рэкетиры так наезжали, ну ладно, ну рэкетиры у них как бы законов нет, делают все, что хотят, с утюгами приезжают домой и гладят те живот. Но это государственная организация, которая дает фактически такие же задания своим людям. Как мне этот человек рассказал, нечто похожее, но только на более серьезном уровне, было сделано с Ходорковским. То, что, естественно, бумаги не могли быть у всех кошерными, 100% кошерными, наверняка все делали какие-то нарушения, крупнее или меньше. Вот. Ну, наверняка уж у Ходорковского, если были такие большие бизнесы, конечно, он делал много всего, и там уж придраться было к чему. Поэтому я не сомневаюсь в том, что суд, который его отправил туда вот далеко, по бумагам, все чисто, все грамотно, нарушения найдены, показаны и так далее. Но вот с этим человеком я говорил, это идут наезды на мелких бизнесменов. И не обязательно бизнесменов, это можно отобрать бизнес, а можно отобрать и просто частную собственность. Если у вас, скажем, мне интересно, если кто-то из вас, ребят, так пострадал в России от этого Росимущества, дайте знать, расскажите свою историю. Если у вас был маленький свечной заводик, который вы думали приватизировали абсолютно правильно, а оказалось, что неправильно, и на вас наехали, забрали, расскажите, как это было. Как это было. Вот. Теперича. У нас тут есть мэр Нью-Йорка, Блумберг. Блумберг миллиардер, у него 37 миллиардов. Вот, зарплату он не получает, но он уже правит городом как бизнесом. Уже третий срок. Вот третий срок заканчивается, и он уже не будет править. И я об этом говорил, в принципе, в одном из предыдущих подкастов. Но хочу сейчас сказать нечто другое. Он недавно выпустился статейкой, вернее, не он вышел со статейкой, это был Wall Street Journal, довольно очень такая reputable компания, вернее, публикация с хорошей репутацией. Но сейчас он там сказал, когда ему стали говорить, что вот за последнее время в Нью-Йорке увеличился разрыв в доходах между богатыми и бедными. На что он довольно интересно ответил. Он сказал, что разрыв увеличился за счет того, что в Нью-Йорке стало больше богатых людей. И больше стало приезжать богатых людей. И он сказал, что это очень положительная черта, потому что богатые люди – это именно те, кто платят налоги. За счет налогов, которые мы снимаем с богатых людей, живущих в Нью-Йорке, мы финансируем огромное количество городских программ. И более того, он сказал, что я был бы счастлив, если бы все миллиардеры старались бы поселиться, переехать к нам сюда, в Нью-Йорк. Мы бы тут еще бы получше зажили. Так что он говорит, да, и говорит, в частности, по-моему, он упомянул, кстати, мне сейчас лень перечитывать, но ссылочку я, может быть, отправлю в шоу-нотах. Сказал, если даже если русские миллиардеры решат переехать в Нью-Йорк и жить у нас, с удовольствием будем только рады. Ну, конечно, он исходит из того, что русские миллиардеры также с удовольствием будут платить налоги здесь, в Нью-Йорке, и финансировать наши программы. Вот. Так что разрыв между богатыми и бедными, это вовсе не значит, что народ беднеет, а может быть, просто в городе подъехало пару крутых налогоплательщиков. Дальше идем. Дальше. Поговорим немножко о Гугле. О Гугле. Сначала такая мелкая новость. Google внутри у себя проводил там такой небольшой экспериментик. Вот. Они обнаружили сначала, что их работники, которые у них там работают в Гугле же, едят много всякой гадости. А именно junk food. Ну, то есть еда, которая нездоровая и так далее. И конфеты, сладости, вот эти все сладкие напитки. Они решили провести эксперимент. А у них же там бесплатная еда в Гугле. Они стали ставить на уровень глаз воду, бутылочки с водой. Раньше у них конфеты ставили в таких, ну, типа, ставили в открытых местах конфеты. А что они стали делать? Они стали ставить стеклянные банки большие, в которых были орешки. Не конфеты, а орешки. А конфетки M&M, вот такие популярные, которые раньше были везде видны, они стали класть в закрытых таких банках каких-то. И они пишут, что вот эксперимент удался, люди стали больше пить воды и есть орешков, а меньше стали есть сладкого. Но с другой стороны, что мне интересно, я, конечно, рад за гугловцев, но что мне интересно, что оказывается в Google компании, ну, казалось бы, передовая компания, которую так хитро отбирают работников, все же эта компания, люди в этой компании так же себя ведут, как и все остальные. Им поставили на уровне глаза орешки водичку, они послушно пьют орешки водичку. А где же креативность? Если ты работаешь в Гугле, ты должен быть, ну, немножко не такой, как все. Если ты любил раньше есть конфетки M&M, ты должен сделать все, чтобы найти их и продолжать есть только их, а не поддаваться на эти тупые варианты. Тупые варианты. Вода на уровне глаз, я ем только то, что на уровне глаз. Ты же гугловец. Ты должен думать по-другому. Think out of the box, как говорится, правда? Вот. Но это мелкая вещь про Google. Что, конечно, более интересно про Google, это то, что Google здесь объявил, что они открывают новый проект, который называется «Борьба со смертью». То есть Google против смерти, что-то такое. Они сделали новую компанию. Она называется, как же она называется, Calico, ну типа Californian Life Company, что-то такое. И втихаря, вернее, держат все в секрете. Не говорят, как они собираются бороться со смертью, не говорят. Что я могу только предположить, ну и многие, конечно, думают об этом, что, скорее всего, из-за того, что они уже собрали такое огромное количество данных обо всем. И они создали такие механизмы, которые эти данные, то, что называется data mining, эти данные могут обрабатывать, просеивать и анализировать. То есть, вероятно, они смогут все-таки провести интересную статистику, я так думаю, по заболеваниям, по диагнозам и, может быть, по средствам лечения, что помогает. Вот. Какие-то данные просочились, что вот они надеются победить рак, например. Если они победят рак, тогда на 3 года, скажем, увеличится средняя продолжительность жизни человека на Земле. Ну, шикарный, конечно, был бы показатель. Но как? Ну, я опять же говорю, есть два варианта. Либо они считают, что они наберут статистику, вернее, проанализируют статистику и решат, что именно работает против рака, допустим. Либо они будут вкладывать, может быть, какие-то деньги в исследования против рака. Но я настроен довольно скептически по поводу статистики и данных, которые будут говорить, как надо лечить рак. Дело в том, что Google столкнется с сильнейшим лобби фармацевтических компаний. Ежели вот они придумают нечто, что вроде как лечит такое-то заболевание, а на самом деле весь мир с удовольствием там вкалывает инсулин, к примеру, от диабета, или еще что-нибудь такое пьет, что там они пьют, Прозак от депрессии, к примеру, то как же это вдруг фармацевтические компании перестанут получать свои сверхприбыли только потому, что Google что-то там придумал? Не думаю, что даже такому крупному гиганту, как Google, это так легко сойдет с рук. Поэтому я им, конечно, желаю всего хорошего, Google, но думаю, что такой вариант будет довольно сложным для Google. Ну, будем ждать, наблюдать, слушать, что они имеют в виду. Конечно, Google – это все-таки умные, грамотные, прогрессивные, инновационные люди. И если они что решили, то они, конечно, придумают это. Если мы говорим уже о Google, то я хочу вспомнить еще одну большую компанию, которая называется IBM. Это монстр, конечно. Я уже не знаю, сколько там тысяч, но, наверное, 1300 работает, я так думаю, в IBM. Это и железо, это и компьютеры, это и консалтинговые компании, это и софтвер, много они выпускают всегда. Вот, но опять же хочу вам сказать то, что я услышал недавно от одного человека, который давно работает у одного клиента. Я имею в виду под клиентом, я имею в виду большую корпорацию на Уолл-стрит. А мы же айтишники, правда? И этот человек работал от консалтинговой компании здесь, в Нью-Йорке, в крупной Уолл-стрит компании. И он стал рассказывать, что у них начинается увольнение, говорит, я, скорее всего, не досижу уже долго на этом проекте, скорее всего, нашу консалтинговую компанию потихоньку отправят всех, уберут от этого клиента. Я говорю, ну и кем же заменят? А он мне говорит, да, заменят IBM-овскими консультантами. На что моя естественная реакция была, как? IBM-овские консультанты же были всегда очень дорогими, там, за них брали огромное количество денег, хотя качества, может быть, и не было, но они дорогущие. Почему-то вдруг клиент решил вас выбросить, а поставить вместо вас Google этих IBM-овских консультантов. На что мне этот человек сказал? А дело в том, что IBM поменяла свою стратегию. Вместо того, чтобы отправлять сильно опытных людей и брать за них кучу денег, они стали нанимать студентов здесь, в Америке, местных студентов, местных выпускников. Они им платят довольно маленькие зарплаты, помещают их от IBM как консультантами. Ну, то есть, это может быть программирование, это может быть бизнес-анализ, да, постановщики, то, что называется. И они отбирают грамотных ребят, молодых. Молодые ребята, которые живые, быстрые, хотят работать. IBM для них это красивое имя, и они действительно хорошо работают. Я говорю, ну, что хорошо? Говорю, ты вот сидишь бизнес-аналист, и как же тебя побьет мальчик или девочка, которая вот только вышла из колледжа? А он мне говорит, а вот, ну, я тебе, говорит, приведу пример. Я раз в месяц, говорит, на Excel, Microsoft Excel, делаю отчет определенный. Отчет очень большой. Там 100 вот этих закладочек в Excel, 100 табов. И в каждом табе много всяких рядков. И вот обычно каждый раз в месяц я, говорит, сажусь и два дня у меня или полтора дня у меня уходит для того, чтобы вот этот большой спредшит, вот этот экселевский, приготовить. А вот, говорит, пришли вот эти мальчики из IBM, молодые. Ему тоже дали такое задание. Он, говорит, сел, разобрался с Excel, увидел, что там есть макроязык для программирования, написал какие-то шаблоны, программки, и у него вот этот процесс, на который я трачу полтора дня, решается типа меньше, чем за час. Вот он говорит, видишь, это другой подход. Это, говорит, молодежь. Я, говорит, уже туда даже не полез бы это все изучать. А вот мальчик пришел, не зашоренный такими стандартами. Взял, поковырялся быстро, раз-два, написал программку, разобрался с этим макроязыком каким-то там. Ну, что там у них, я уже не помню, VBA, наверное. И все. И вперед, и все работает. Поэтому IBM, видите, тоже меняет свою тактику, меняет свою политику. Молодые ребята, это наше все. Из концертов, собственно, это не концерты, это представление, которое я недавно посетил в Нью-Йорке на Бродвее, и могу вам настоятельно посоветовать. Это было такое шоу, которое называлось «Вечер с Джанис Джаплин». Это сейчас идет, ну или шло превью, я в сентябре смотрел, а сейчас уже октябрь, это шоу должно начаться. Обычно на бродвейском шоу, если какое-то новое начинается, они сначала делают то, что называется превью. Они говорят, шоу начнется, допустим, с октября, такого-то числа. А на самом деле шоу начинается раньше, недели за три или за месяц. И говорят, а вот теперь мы продаем билеты на превью этого шоу. А шоу на Бродвее идут, как правило, долго, а может быть, не очень долго, но идут подряд. Вот если это в этом театре каком-то идет это шоу, то оно идет каждый вечер, да, и там по выходным, может быть, и два раза в день. Одно и то же идет шоу в этом театре. Сколько оно будет идти? Ну, скажем, Phantom of the Opera, он чуть ли не 11 лет или больше идет, я даже не помню сколько, но это самое такое длинное шоу идет. В одном театре каждый вечер Phantom Opera идет. Но остальные, конечно, шоу идут покороче. Там, ну, уж, ну, наверное, самое маленькое, самое короткое шоу это будет, я знаю, может быть, месяц идти. Так вот, они делают такие превью для того, чтобы оценить интерес, проверить, прощупать интерес публики. Если публика заинтересована, то они поставят его на подольше, это шоу. А если не заинтересованы, значит, они его свернут, там, может быть, за месяц-два. Вот, ну, я пошел на это шоу, шел с детьми своими. Ну, моему младшенькому 19, так что дети – это слово такое, вы понимаете. Но пришли мы туда, я Джанис Джаплин любил всегда, конечно же, хотя она умерла, я уже не помню, в каком, в 69-м, наверное, году. Вот, но эта музыка, это ее энергия бешеная, которая исходила от этой женщины, она всегда меня поражала. Мне нравилось, как она пела и всякое такое. И пошли мы в этот зал, и женщина сидела, ну, естественно, там большая часть людей были люди, уже которым за 40 хотя бы, а то и за 50, и за 60. И вот эта женщина сидела, она увидела моего младшего и говорит, и ты пришел слушать Джанис Джаплин? Он смеется, я говорю, это я его привел. Так бы, говорю, он, может, и не пришел. Хотя детям она тоже нравится. Шикарнейший был концерт. Это, во-первых, барышня поет голосом точно, как она. Ну, просто как она. Я вам настоятельно рекомендую, если кто в Нью-Йорке, сходите, получите обалденное впечатление. Если, конечно, вам нравится Джанис Джаплин. Выглядит, как она, поет, как она. Они еще сделали сцену, небольшое оформление. Она рассказывает истории всяческие о своей жизни. Ну, не о своей, а типа она Джанис Джаплин. В общем, такое ощущение было, что она жива, и я побывал действительно на ее концерте. Ну, конечно, вспомнились люди молодые, люди, которые ушли в очень молодом возрасте. Конечно, если мы бы вспоминали людей безвременно ушедших, как, таких как Высоцкий, Джо Дассен, там была такая цифра 42, я помню, 42 года люди умирали, но это вообще вторая цифра существует, это цифра 27. Вот 27 лет ушла Джанис Джаплин. Вот потом кто еще был? Джимми Хендрикс, если кто помнит этого супер-супер гитариста Джимми Хендрикс, 27 лет. Ну, Курт Кобейн, если вы уже не знаете таких людей, Курт Кобейн из Нирваны. Очень его люблю. Огромная энергия исходила от этого человека. Но вот так, видите, они все решили сделать эту глупость, эти наркотики. И умерли все они в 27 лет. Очень их жалко. Очень их жалко. Вообще жалко, когда молодые люди гибнут. Надеюсь, когда-то, может быть, Google все-таки придумает какое-то лечение. Но если не против смерти, то кто против того, чтобы молодые люди убивали себя вот так наркотиками. Я не знаю, поможет хоть что-нибудь или нет, но я бы очень даже хотел. Ну, вот, пожалуй, наверное, и все на сейчас. Или, может быть, еще что-нибудь сказать. Сейчас давайте-ка я посмотрю, можно ли что-нибудь отложить. У меня всяческих новостей этих... ну, давайте я, наверное, анекдот расскажу напоследок, да и будет, хватит на сегодня. Я вам обычно рассказываю какой-нибудь там анекдот про евреев, и, наверное, и в этот раз так же сделаю. Вот. Прежде чем рассказать анекдот, я вам скажу такое вступление. Ну, наверняка многие знают, а кто не знает, могу сказать, что, я не знаю, как сейчас, но, наверное, сейчас тоже евреи не очень любят жениться на неевреях. Ну, скажем, родители. Сейчас, наверное, не так, конечно, уже. Сейчас лишь бы там детям было хорошо, но раньше было, если еврейский там мальчик приходит домой и говорит, что вот женюсь на нееврейке, а нееврейка называлась Шикса. Запомните это слово, Шикса. Шикса – это молодая девочка, ну, может быть, не совсем молодая, но нееврейка. Это называется Шикса. Ну, и у евреев в семьях говорят с малых лет мальчикам не женись на Шиксе. Это такое вступление, чтобы вы понимали. Если у вас есть какой-нибудь знакомый еврей, вот подойдите к нему завтра на работе или где вы там его увидите и скажи, говорили ли тебе родители, чтобы ты не женился на Шиксе или нет. Вот. Ну, ладно. Одним словом, расскажу вам такую историю. А, собственно, нет, теперь начинается уже анекдот. Вот это происходит дело в Америке. Такая еврейская семья, нерелигиозная совершенно, ну, как здесь говорят, ассимилированная семья, просто еврейская семья, но даже в нерелигиозной семье это как бы по привычке всем говорят, детям, мальчикам, не женись на Шиксе. Вот. Ну, и так и вырос мальчик с таким пониманием, что на Шиксе жениться нельзя. Укатил учиться в университет, в другой город здесь же в Америке. Ну, вот они там живут, встречают барышня, молодая красавица, блондинка, голубые глаза, ну, прямо, ну, чуть ли не там... Вот только там из Швеции приехал. И они начали встречаться, им нравится друг другу. Она очень религиозная, но она христианка. И вот так и так она говорит, слушай, ну вот давай, может быть, там поженимся. А он ей говорит, да ты знаешь, ты мне очень нравишься, хорошая барышня, но и ты же знаешь, что я еврей, и на Шиксе жениться не могу. Она говорит, да ты что, это вообще, говорит, не проблема. Я, говорит, очень верующий человек. С малых лет мы читали Библию, ходили в церковь. И с малых лет мы знаем, что еврейский народ – это такой библейский народ. И я всегда, вот эта иудейская религия меня всегда интересовала. Я вообще давно уже подумывала бы о том, не перейти ли в нее. А тут еще ты, я тебя люблю, я ради тебя делаю гиюр, это называется, когда не еврейка становится еврейкой. Пройду эту весь обряд, процедуру, все выучу. И мы будем с тобой чудненько жить. И ты будешь женат на еврейке. Ну, он говорит, ладно, хорошо. Пока что они... В общем, она все сделала. Они еще... Свадьбы нет, но они уже переехали. Сняли квартиру, живут вместе. Все у них шикарно. Все они очень довольны. Они очень довольны. А живут далеко. А нет, наверное, все-таки свадьбу сыграли. Ну, что-то жили они далеко, родителей не было. Ну, и родители его... В конце концов, звонят и говорят, ну, может быть, вы все-таки приедете уже к нам на свадьбу. Вернее, не свадьбу, к нам в гости приедете. На выходные дни приезжайте. Вот будет long weekend, тут праздник, будет long weekend. Он говорит, сын говорит, ладно, приедем в воскресенье. Говорит, в воскресенье мы приедем, вот там поужинаем. Поужинаем и вернемся к себе. Ну, а отец говорит сыну, Ну, чушь, воскресенье, уже выходные дни, приезжайте в пятницу, проведете с нами в пятницу вечер, субботу и воскресенье. А сын говорит: да ты понимаешь, я же на ней женился, на моей Мэри. Она же у меня приняла гиюр, стала еврейкой, соблюдает все обычаи, стала кошерной. У нас теперь дома отдельный холодильник для мясного, отдельный холодильник для молочного. Никогда вместе не едим, ни о какой свинине речи нет. Если мы к тебе приедем в пятницу, вернее, к вам домой, она придет домой, зайдет на кухню, откроет ваш холодильник, ужаснется, все оттуда выбросит, вычистит, вымоет, сделает свечи, сделает правильный ужин в пятницу. В субботу мы проснемся, она нас всех потащит в синагогу помолиться. Поэтому, говорит, давай лучше не будем этого всего делать, папа. Мы приедем в воскресенье после обеда, с вами познакомитесь с ней, сядем, поужинаем где-то в ресторане, да увидим. Отец так вздохнул грустно и говорит: эх, сынок, говорил же я тебе, не женись на Шиксе. Ну, вот такой был анекдотик, а с вами был Буда. Надеюсь, вы что-то интересного узнали за эти 40 минут, которые мы провели вместе. Да и я записал. Может быть, когда-нибудь сделаю дауншифтинг, укачу в какой-нибудь Таиланд, буду сидеть на берегу моря, есть тайскую еду и переслушивать старые свои подкасты и писать мемуары на их базе. Вот и сегодняшний подкаст, надеюсь, внесет что-то в мои будущие мемуары. Засим, желаю вам всего наилучшего. Если меня слушают молодые евреи, хочу вам сказать: ребята, не женитесь на Шиксах. А если не евреи, ну, женитесь на ком угодно, ребята, будьте здоровы. Живите богато, живите счастливо, получайте удовольствие от жизни. Если вы думаете, что кому-то из вас сейчас плохо, это не так. Есть люди, которым намного хуже. Я не думаю, что это, конечно, вас успокоит сильно, но постарайтесь быть позитивными и видеть только хорошее в жизни. Будьте здоровы и счастливы. С вами был Гудам с выпуском номер 403 подкаста об Америке. Пока!